Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Мы сегодня говорим об особой службе церковной, о литургии прежде освященных даров, которая завтра впервые этим великим постом будет совершаться в храмах. Всех можем заодно пригласить или как-то предложить с этой службой познакомиться. У нас в гостях протоиерей Андрей Юревич, настоятель храма Живоначальной Троицы, прибывший Черкасской богодельни в Москве. Вот еще о чем бы хотел вас спросить, отец Андрей. Завершает, насколько я знаю, эту литургию, о которой мы сегодня говорим, так называемая молитва Ефрема Сирина. Особенная молитва, которая тоже имеет свое значение именно во время Великого Поста. Вот можете рассказать, что это за молитва и в чем такая ее особенность?
Она не только завершает, она в течение всех великопостных богослужений, в том числе и прежде освященной литургии, несколько раз произносится в таких ключевых моментах. Молитва Ефрема Сирина совершенно особая, да, и она приурочена именно к Великому Посту. Эта молитва, ну, о ней можно вообще целую беседу провести специальную, то есть там столько всего.
Можем начать прямо сейчас.
Да. Господи, Владыка живота моего, да. Ну, я не знаю, знают ли вообще, надо ее все прочитать.
Если есть, давайте напомнить, то давайте напомним.
Да, Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь тьми. Душа целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви, даруй мне рабу твоему. Ей, Господи, царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Вот мы видим, что здесь три части в этой молитве, и каждая часть, она так немножко о своей теме. И каждая эта тема очень важная. Ну, первая часть: «Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия не дашь мне». То есть речь идет о том, что человек обращается к Богу как господину своей жизни, Господи, живота моего, да, Владыка моей жизни. «Пожалуйста, тебя очень прошу, отними от меня вот эти страсти, которые во мне есть. Помоги мне побороть их в себе. Я не хочу, чтобы это во мне все это было». Для этого надо очень много. Для этого надо, опять-таки, увидеть это в себе, захотеть от этого избавиться. Для этого нужно определенный какой-то такой акт смирения, взгляд на себя со стороны, понимание, что я не очень хороший человек, а вообще-то и очень даже плохой, и гораздо хуже, чем многие другие. Не начнет человек никогда об этом просить, если он не понимает, что в нем много плохого. Люди всегда склонны себя выгораживать. Даже часто приходят на исповедь и говорят: «Исповедуюсь в грехах, а я ничего плохого не делал. У меня все хорошо, я хороший человек». Я говорю: «А зачем тогда на исповедь пришел? Замечательно, иди спокойно, живи, хлопай в ладоши». Вот и не понимает, что к чему. Надо быть себе вообще-то строгим прокурором, а не адвокатом. Адвокаты на страшном суде, может быть, и найдутся для нас, если будет за что. Вот. То есть вот этот вот дух... И какие духи, смотрите, перечисляются, какие страсти? Дух праздности, то есть ничего не делания, да, лень. Вот сейчас люди очень часто стремятся как раз наоборот так обставить свою жизнь, чтобы максимально освободиться от всяких забот. Поменьше работать, семью не иметь, или если иметь, то маленькую, побольше иметь всяких разных удобств, чтобы ничего в быту особо не делать. Вот, то есть мы вообще-то стремимся к праздности, а здесь наоборот. Святой Отец говорит о том, что надо постоянно быть в труде. Праздность – это большой грех. От праздности вообще-то действительно происходят многие другие уже страсти. Любоначалие. То есть вообще-то не люби власть, не люби ни над кем властвовать, начальствовать. Со смирением все, даже если ты поставлен над кем-то, это неси. И празднословие. Ну, то есть, по-пустому не говори, за каждое слово мы дадим ответ на Божьем суде. Или осудимся, или оправдаемся. Сейчас столько празднословий, сейчас столько болтовни. Вот мы сейчас на радио находимся, а, честно сказать, радио «Вера» вообще достаточно чистое такое радио, даже не только в смысле...
Спасибо.
Да, не только в смысле темы, а даже в смысле самой подачи, самого метода общения. Ведь любую радиостанцию включи, это сплошная болтовня, просто болтовня. Вот ведущий, он не знает, что в следующую секунду скажет. Это льется поток.
Ну, давайте не будем ругать конкурентов прямо так в эфире. Действительно, гигантские темы открываются в связи с тем, что вы уже успели сказать про молитву Ефрема Сирина. Я бы вот о чем хотел спросить. Вот эта фраза «я плохой». Вот я хуже многих.
О, да не только плохой, а святые отцы говорили, надо молиться так, «я хуже всех».
Вот, отец Андрей, эта фраза «я хуже всех», честно говоря, уже стала таким... что называется, притчи во языцах, таких вот угрюмых, назидательных моралистов, которые исповедуют себя православными, которые всем вот говорят о том, что нужно вот говорить себе «я хуже всех», и для многих это вовсе не сочетается с тем, что вера в Бога – это радость, это свет, это... смысл жизни, который делает тебя счастливее в конечном итоге. Вот как все-таки не впасть в уныние? Как не впасть в уныние при необходимости помнить о собственных грехах? И при необходимости, наверное, говорить себе «я хуже всех», раз так святые отцы нам советуют.
Я думаю, что это... Эти слова «я хуже всех» не имеют в виду, что я чудовище, я страшилище, бойтесь все, разбегайтесь вокруг, и уныние, и все пропало, и все кончено, и я погиб. Это ведь не об этом речь идет. Речь идет о том, о самооценке, то есть некий самоценность. Самодостаточность, эгоизм, вот о чем речь идет. О том, о моем собственном «я», о моей персоне, о том, как я себя возвышаю сам. Ведь сказано же, будешь возвышать себя, будешь унижен. Ну, так перефразируя. А кто сам себя унизит, того вообще-то возвысят. Вот как я сам себя оцениваю. В человеке ведь своего собственного очень немного. Ну, даже просто чисто по-житейски, смотрите. Мы рождаемся, мы несем на себе что-то родословное такое, да, гены. Мы дальше воспитываемся, мы несем на себе отпечаток среды. Значит, семья отпечаток накладывает, среда отпечаток накладывает, образование отпечаток накладывает, общение, там, культура и так далее, так далее. И вообще-то и Господь что-то вкладывает в нас. А что тогда моего? А моего-то практически ничего и нету. И все, что хорошее, оказывается, не мое. Все это мне дано. Дано замечательными папой и мамой, дано воспитателями, дано учителями, дано Богом, во-первых, и в конце концов. И вот в этом смысле получается, что хорошее пришло, то, чем я кичусь, а вот плохое, оно как раз мое. Вот плохое – это мои поступки, это мои мысли, которые исходят от меня, это мои какие-то замыслы и там дурные совершенно идеи, слова, которые я постоянно говорю. И оказывается, что если плохое мое, а хорошее мне подарено, дано даром, то ну как же я не хуже всех? Чего ж во мне тогда хорошего-то? Но, а радость, вот если мы говорим о радости, радость-то как раз о чем? Радость о том, что несмотря на все это, люди-то меня любят и уважают. Несмотря на это, Христос-то меня тоже любит и жизнь свою за меня отдал. И Бог решил меня спасти таким образом. И вообще-то двери Царства Божьего для меня открыты. И все уже, как в притче о блудном сыне, телец упитанный уже готов, и обувь, и одежда, и перстень на руку, все, только приходи, и тебе все это дадут, только приди с покаянием.
То есть это о том, что этой радости не увидеть, если она не будет на фоне трезвого взгляда на себя, да. Честного взгляда на себя.
Совершенно верно, я хуже всех, это именно трезвый взгляд на себя.
Но не призыв к такому самобичеванию.
Ну,
тут тоже есть грань такая психологическая.
Всякое бичевание православию вообще немножко чуждо, такая экзальтированность. Да, нас все время, мы призываемся к трезвомыслию, к бодрствованию, к трезвению. Это нормальный совершенно, да, такой очень практичный взгляд на себя. То есть ставить себя пониже. Вот всегда сначала первый взгляд на себя, надо понимать, что он всегда завышен. Вот посмотрел на себя, оценил как-то, а теперь занись на несколько градусов, и тогда это будешь ты.
Хорошо, спасибо. Следующий пункт молитвы, которую, той части молитвы, которую вы успели озвучить, вы сказали о праздности. Я позволю себе к этому слову тоже прицепиться, вернее, не к слову, а к тому комментарию, который вы к нему дали, о том, что мы, в принципе, хотим себя в быту очень часто окружить удобствами. А разве это плохо? Разве это нам запрещено, чтобы жизнь в быту была комфортной? Понятно, что есть, наверное, какая-то крайность, да, которая выливается в праздность. Но, в принципе, в этой логике есть и другая крайность. Что давайте я не буду строить там квартиру, построю хижину, мне там будет плохо, тяжело жить, но я не буду в праздности. Давайте мы все откажемся от благ цивилизации в пользу чего-то такого сугубо пещерного. И вообще в этой логике нужно идти жить в пещеру тогда. Вот там уж точно будет забот не оберешься. Тоже, наверное, это не об этом. Не в этом заключается преодоление праздности.
Про пещеру не знаю, не жил, но в избе прожил достаточное количество лет. И точно скажу, счастье...
Но я не сказал слово «изба», я сказал какую-то хижину или шалаш, вот такую хибарку, в которой пол бы был неровный и дырявый, крыша бы протекала.
Примерно и в таком жил. 5 лет прожил полтора метра на 3 метра, печку топил под потолком плюс 40 с лишним градусов, на полу вода в ведре замерзала. Ну,
тогда мне, городскому пижону, было. Нечего уже больше вам возразить, простите меня. Да.
Ну, понятно, что все мы... На сегодняшний день пользуемся, особенно в большом мегаполисе, и общественным транспортом в Москве без метро просто жить уже невозможно. У всех есть, наверное, холодильники, и телефоны, и много-много что другое, и без этого уже как-то и не мыслится общение, и работа, и жизнь. Но это не есть то, что мы называем комфортом, а это нормальные, естественные такие условия жизни. Главное ведь к этому не привязываться. Есть – хорошо, нет – ну и ладно. Апостол Павел говорил, умею жить в скудости, умею жить и в изобилии. Вот как бы так научиться?
Мне кажется, что слово «привязываться» здесь ключевое.
Да. Вот не должно быть привязанности к этому. А что значит привязанность? Привязанность – это когда эти вещи начинают нами обладать. Когда мы становимся от них зависимыми. Вот это очень важно. Более того, не только от них зависимыми, но еще и стремимся, то есть мы как-то немножко становимся такими, зависимость, она и есть зависимость. Какие у нас есть? Алкогольная, наркотическая, какая угодно зависимость.
Ну, и от вещей.
Да, и от вещей это тоже зависимость. И мы привязываемся, а значит, все вперед, дальше, дальше, лучше, лучше, лучше. Чем было. Вот все. Новые функции появляются, и мне нужна эта функция. И я буду работать на 3 работах, чтобы заработать на вот такую вещь, чтобы ее приобрести. А зачем?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Юрьевич, настоятель храма Живоначальной Троицы при бывшей Черкасской богадельне в Москве, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Мы обсуждаем литургию прежде священных даров, и сейчас говорим об одной из составных частей этой литургии, как и многих других великопостных служб, о молитве Ефрема Сирина. Давайте продвинемся дальше по этой молитве, ко второй ее части.
Да, вторая часть. Вторая часть, если первая перечисляет то, чего, от чего надо освободить, чего не дать, то вторая говорит о том, что дать. Дуже целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй мне. Но тоже вот Ефрем Сирин выбирает, как и в первой части, может показаться, что почему именно эти он выбирает, так и во второй, почему именно эти выбраны. Вот для него они являются ключевыми качествами для человека. Целомудрие сегодня в нашем сознании, оно скорее связано с, скажем, состоянием, вполне конкретным состоянием человека, то есть быть юношей или девушкой. А вообще-то изначальный смысл – это цельная мудрость. То есть человек цельный во всем своем, в полноте во всей. Вот мы говорим иногда «цельная натура». Вот цельность то человека.
В мыслях, и
во
в душе.
Всем абсолютно. Все в нем гармонично. Все в нем как-то вот к месту. Все в нем увязано. Никаких нет, ничего не выпирает, никаких косяков. Это совершенно уникальные люди. Вот это тоже входит в понятие целомудрия. Вот этот вот некий дух целомудрия. В том числе и то, о чем я говорил тоже, если речь идет там о девстве или вот о таких вещах. Дух целомудрия, смиренно мудрия. То есть тут уже речь идет о смирении. Современному человеку его очень не хватает. Мы очень крикливы, мы очень позерски, мы очень выпячиваем себя. Не выпятишь, не выдвинешься, не попадешь куда-нибудь там на подиум, не попадешь в какую-нибудь там фабрику звезд или еще что-то. Люди стараются себя показать. А смиренный человек, он наоборот. Он не показывает себя. Его, может быть, и заметит, и увидит. Но он сам кроток. Христос так и говорил: научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Смирение всегда просит прощения. Смирение всегда прощает. Это не значит слабость. Наоборот, это огромная сила. Суметь попросить прощения, а тем более суметь простить другого человека, это может только великодушный человек, это может сильный человек с очень большой силой воли, самообладанием. Он владеет собой. Если ты распущен, не владеешь собой, ты никогда не будешь ни прощения просить, да и простить не сможешь. И да. Это все от смирения идет.
Признак силы – это любовь, а не ненависть.
Конечно, да. Вот это тоже вот венчает эту вторую часть, да. Дух целомудрия, смиренно мудрия, терпение и любви. Терпеть и любить. Стараться как можно больше всех вокруг себя.
Вот, кстати, терпеть и любить тоже, мне кажется, очень важная тема. Мне кажется, мы иногда любовь подменяем терпение. Вот там в семье это часто бывает. Ну, по крайней мере, я не знаю, часто, не часто, но многие семейные люди, с которыми я общаюсь, с моих друзей, понимают, что всегда семейная жизнь – это труд, это всегда путь непростой. И как найти грань между тем, чтобы вот терпеть, сжав зубы, ну, хорошо, я сейчас промолчу, я сейчас не отвечу, хорошо, я там… Я сам помою посуду, хорошо? Ну, это такой пример банальный. Вот. Это же все-таки терпение, но это же не любовь, наверное, все-таки. Или это и не терпение, вот такое сжимание кулаков.
Если
и зубов.
Вспомнить так называемый гимн любви апостола Павла в послании к Коринфянам, как раз это первое слово, которое он употребляет, что такое любовь. Любовь долго терпит. То есть оказывается, что любовь как раз есть не просто терпение, а долготерпение. В том числе. Вот для нас любовь, опять же, в современном понимании, лексиконе, любовь – это какая-то феерия, это праздник, это петарды, это цветы, это закаты, восходы, это совместные там катания, поездки и так далее.
Романтика.
Романтика. Ну, в общем, вот такое вот. Вот именно какая-то феерия. А в Священном Писании любовь – это труд. И первая любовь вот, на уровне феерии, она очень быстро кончается. Собственно, это не любовь, это влюбленность. Влюбленность – это патологическое состояние человека. Не вполне как бы такое нормальное,
как
естественное.
Как вы сейчас напугали, думаю, многих. Патология, влюбленность.
Ну, потому что это любой врач, между прочим, это скажет. Даже чисто физиологические, медицинские моменты, связанные там с давлением, с гормональным уровнем, с пищеварением, со многими вещами, в момент влюбленности в человеке зашкаливают и совершенно выходят из-под контроля. Даже в этом смысле. Ну, а потом-то это же быстро все проходит, это очень долго длиться не может, все равно организм не выдерживает. И это даже и чисто психологически уходит. А дальше что? А дальше, если люди остаются вместе, если у них уже семья, если они за время влюбленности успели уже стать мужем и женой, то дальше начинается время конфликтов. Драматичное очень время. И дальше очень часто наступает просто момент, когда они покидают друг друга. И вот как раз вместо этого-то и должно быть долготерпение, применяться уже вот эти критерии.
Ну, хорошо, если не только о семье мы говорим об отношениях с коллегами, об отношениях с друзьями, да даже там об отношениях с человеком, который на ногу тебе в метро наступил. Если я не ругаюсь на него словами, если я не возвышаю голос, если я даже пытаюсь не замечать, может быть, тех неприятных для меня вещей, не реагирую на них, внутренне терплю, но в сердце никакого добра, теплоты к этому человеку все равно не испытываю. Это же не любовь. Как, ну, даже я не так спрошу. Как вы по-пастырски это состояние оцениваете? Это нормальное состояние? Так нужно делать? Или если я так чувствую, то скорее я не прав?
Нужно стремиться. Вот в стремлении уже многое заложено. Бог и намерение целует. Понятно, то, о чем мы говорим, это идеал. И достичь этого очень часто в полноте не хватает времени и жизни просто. Может быть, и достигли бы, если бы жили, как вот Симеон Богоприимец лет 300, или как правоцы по 900, и работали бы над собой. А так вот за наше время, там, за 70 лет практически не достигнешь. Вот я чуть меньше прожил, и я понимаю, я вижу, что есть какой-то маленький-маленький прогресс, вроде бы, да. Вот уже что-то открывается, что-то забрежло, что-то понимаешь в силу уже прожитых лет. Но понимаешь, что при такой перспективе достичь не успеешь. То есть, конечно, надо любить всех вокруг, надо, чтобы из глаз твоих струился свет, лучился, и всех ты прощал, и всем улыбался, и все было бы замечательно, сеял разумное, доброе, вечное, и вокруг тебя все бы тоже начинали светиться, как от Моисея, который светился, спустившись с горы Синай. Это было бы замечательно. Ну вот не хватает нам, не хватает. Плохо постимся, плохо молимся.
Давайте тогда вернемся к третьей, я так понимаю, завершающей части, да, молитвы Ефрема Сирина.
Да. Ну, а третья завершающая часть – это такой апофеоз, конечно, замечательный призыв. Да, после того, как вот мы отреклись от страстей, попросили духа целомудрия, смиренно-мудрия, терпения, любви, даруй мне рабу твоему, а дальше ей, Господи царю, даруй мне зреть, то есть видеть мои прегрешения и не осуждать брата моего. Вот это очень важно. Ефрем Сирин, а вместе с ним и все мы, просим Бога о том, чтобы не наблюдать за чужими грехами, за чужими поступками. Постоянно ко мне подходят люди, я вот обычно по Москве как-то езжу так вот в подряснике, подходят люди, ну, кто как уж в меру своего воспитания, кто батюшкин назовет, кто просто там и поп, что-нибудь такое.
Такое было прям?
Да сколько угодно, вчера только было. И дальше начинают изливать свою душу. О чем бы вы думали? Обо всех. О президенте, о премьер-министре, о народе, о олигархах, о торгашах, о том, о сём. Все плохие. Папы, мамы, тещи, зятья, все плохи, только не о себе. Вот как это вот так допустили? Как вы там вот, батюшка, смотрите? Куда вы там в церкви смотрите? Что такое? И вот все как-то о других. Все осуждают, осуждают, осуждают. Да это же совершенно бессмысленно. Во-первых, бессмысленно, во-вторых, вредно. это человек заводит себя, он сделать ничего не может. Надо вообще помнить, единственный человек, которого ты можешь изменить в жизни, это ты сам. Больше никого ты никогда не изменишь. Сам можешь измениться. Надо уметь на окружающие обстоятельства научиться как-то смотреть по-другому, извлекать пользу из них и видеть хорошее в элементарных даже просто проявлениях, например, природы. Дождик льется, один бы, какая ужасная погода, другой будет думать, о, как хорошо, теперь все вырастет.
Да, это особый взгляд на мир. Но вы сейчас важную тему, на самом деле, поднимаете, мне кажется. Наступил Великий пост, а там телевизионные новости, грубо говоря, даже не как просмотр телевизионных новостей, а в принципе ситуация в мире никуда не делась. На нас по-прежнему отовсюду льются потоки разной информации и про президента, и про войны, к сожалению, да, и про проблемы в социальной сфере любые. И может показаться, что вовсе не реагировать на них, вовсе не интересоваться этим, это равнодушие. Это такое нежелание видеть там, проблемы, которые вокруг тебя есть, и нежелание формировать свое мнение относительно них. Ты какой-то вот равнодушный. А кто-то скажет, а я просто вот только про себя думаю, я работаю с собой, я стараюсь вот себя менять.
Это эгоизм, да?
Все-таки это разные, мне кажется, вещи. Где здесь грань правильная?
Ну, конечно, речь идет здесь не о равнодушии, не о том, чтобы от всего, что происходит вокруг нас в мире, отрешиться, только углубиться в себя и думать только о себе. Это, как я уже сказал, действительно похоже на эгоизм тогда получается. Здесь речь идет ведь все-таки о негативе. То есть не осуждай брата своего, а в этих словах, значит, всех, кто вокруг тебя. То есть вообще никого не осуждай. А даруй мне видеть... к Богу обращаться, потому что без Него мы это видеть не можем, без Его благодатной помощи. Пока Он не откроет в нас эту мерзость, эту гадость, мы ее не увидим. Вот. Мы просим увидеть свое и освободиться от этого, потому что если мы, как преподобный Серафим Саровский говорил, спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи людей. То есть для начала, поскольку мы можем изменить себя, мы как должны стать территорией добра. И если мы себя сделаем территорией добра, то вокруг нас, естественно, сообщающиеся с нами все, так сказать, сосуды, они наполнятся этим добром. И если много людей превратится в такие источники добра, то этого добра станет гораздо больше, очень много в мире. И тогда мы начнем уже, мы сумеем влиять и действовать на этот мир. Надо не бороться со злом, а надо наполнять мир добром. Надо вытеснять,
да,
вытеснять. Зло просто надо вытеснять. Не так, что его убивать, потому что это само по себе зло, а просто его давлением выдавливать, делать как можно больше добра. И рано или поздно критическая масса добра станет настолько большой, что зла просто некуда будет деваться, оно выйдет.
Ну вот смотришь новости, читаешь новости, да или просто какую-то ленту в соцсетях, и не можешь не реагировать, наверное, бурно на какие-то вещи. Как тут быть? Как себе напомнить о неосуждении? Что в какой-то момент просто вот бить по рукам, чтобы ничего там, не писать, уж тем более, или просто выключать компьютер? А есть какой-то механизм, вот, чтобы себя самого от осуждения обезопасить?
Ну, вообще-то Господь нам заповедовал обо всем молиться. И молиться за всех и за вся. И в одном из посланий апостол Павел как раз призывает молиться тоже за всех, и молиться в том числе за властей, и о властях, а вообще-то это время было гонителей христианских. Императоры римские устраивали гонения на христиан, и за них гонителей надо молиться. Но это что значит? Это не значит, что просто за их благоденствие, за их дальнейшее благополучное гонение нас, христиан. Нет. Молиться о том, чтобы все было в руках Божьих. Вот предаю в Божьи руки вот всех и власти, и ситуацию, и какие-то дела, и каких-то людей. и чтобы и призывать, ну, Господь, конечно, и так, и без нас все это видит, но Он вообще-то хочет слышать наше волеизъявление, наше произволение, Ему это тоже важно. Он на это обращает внимание, как мы на это реагируем. И если мы будем Его просить о том, чтобы Его царство было на земле, как и на небе, вот этой самой молитвой, да, Господней, то Он нас слышит в очередной раз.
Молиться и не осуждать. Пускай это будет вашим...
Ну и постельные дела делать, конечно,
постельные дела добрые. Делать. Пускай это будет вашим нам таким пожеланием, наставлением на время начавшегося Великого Поста. Впереди еще почти он весь, 7 недель. Я надеюсь, что наша сегодняшняя программа, в первую очередь, нам с вами и всем, кто ее слушал, поможет вот как-то настроиться на правильный лад на ближайшие 40 дней в это состояние особое, постное, глубокое, такое внимательное к себе и к окружающим прийти. Спасибо огромное за беседу. У нас в студии был протоиерей Андрей Юревич, настоятель храма Живоначальной Троицы, прибывший Черкасской богодельни в Москве. В студии был Константин Мацан. Услышимся снова на радио «Вера». До свидания.
Всего доброго вам.
Светлый вечер. На радио «Вера».